С новостями вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня вторник, 13 мая. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Новые персоны в российском правительстве. Директор ФСБ Александр Бортников неоднократно упоминался в российских средствах массовой информации в связи с громкими политическими убийствами. 75-ю годовщину сожжения фашистами книг писателей-гуманистов в Германии отмечают как День памяти. 3 года назад были жестоко подавлены стихийные антиправительственные выступления в Узбекистане. Только по официальным данным погибло почти 200 человек. 3-летию событий в Андижане посвящен специальный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Накануне председатель российского правительства Владимир Путин огласил новый состав кабинета. Среди назначений – новый руководитель ФСБ Александр Бортников, ранее возглавлявший службу экономической разведки этой организации. Его имя и прежде упоминалось в российских СМИ в связи с громкими политическими убийствами Александра Литвиненко и Анны Политковской. Например, в 2007 году на страницах издания New Times автор расследования об убийстве Александра Литвиненко Илья Барабанов выстроил такую цепочку. Я приведу довольно объемную цитату из New Times. Идея была проста – осуществить демонстративную акцию, направленную на окончательный подрыв авторитета руководства России за рубежом и последующую смену курса со ставкой только на силовиков. Объектом операции выбрали подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2000 году, ушедшего на Запад и считавшегося в ФСБ предателем. Для этого была придумана нехитрая комбинация – связать имя Литвиненко с преступлением, которое вызовет особое раздражение у президента. Так в плане операции появилась фамилия журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. В разработке плана, утверждает источник из ФСБ, участвовали лица из высшего руководства ведомства. И якобы о нем знал директор ФСБ Николай Патрушев, а куратором операции, по словам все того же источника, был якобы назначен его заместитель, руководитель Департамента экономической безопасности ФСБ, генерал-лейтенант Александр Бортников. Литвиненко умер 23 ноября. Как утверждают источники в ФСБ, 20 декабря 2006 года генерал-лейтенант ФСБ Александр Бортников повышен в звании. По данным источника New Times, Бортников стал генералом армии. Вот такая цитата из публикации в New Times. И все процитированное выше само по себе уже повод спросить мнение осведомленных людей о новом директоре ФСБ Александре Бортникове. И с нами на связи эксперт по проблемам безопасности, главный редактор сайта Агентура.ру, обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы наверняка слышали эту цитату и читали эту публикацию. Как вам вообще сама версия, предложенная New Times?
Ну, в тот момент появлялось очень много версий, как и сейчас, по гибели Литвиненко, но больше это просто одна из версий, поскольку новых фактов, которые бы свидетельствовали в ту или иную сторону, их очень немного, и я не помню, честно говоря, чтобы эта публикация, скажем так, стала бы таким значительным шагом вперед в расследовании этого дела.
Хорошо, New Times предлагает вот такое знакомство при таких обстоятельствах с нынешним директором ФСБ. Что вы знаете о нем из его прошлой деятельности, что бы вам, на ваш взгляд, казалось интересным и значительным сегодня?
Понимаете, проблема личности Бортникова заключается в том, что это очень непубличный человек, человек, который, возглавив один из самых боевых служб, ФСБ, это служба экономической безопасности, на самом деле сумел... скажем так, дистанцироваться от самых громких скандалов. Ну, в общем, скажем так, например, Бортникову удалось дистанцироваться даже от борьбы с олигархами дела Юкса, потому что ФСБ только на первом этапе участвовала в деле Юкс, то есть непосредственно в аресте Ходорковского, а дальше это, в общем, такая рискованная игра была полностью передана в Генеральную прокуратуру. А сам он человек крайне закрытый, поскольку выдвинулся очень быстро, он на руководящих постах фактически пробыл довольно небольшое количество времени. Он служил в питерском управлении, а в 2003 году назначен начальником питерского управления и менее чем через год уже стал начальником департамента в Москве. То есть, скажем так, каких-то следов его деятельности активной в Питере, в общем-то, нет. А сразу же он переехал сюда, где, еще раз повторюсь, он постарался пытался дистанцироваться от самых громких скандалов. А в результате сведений о нем очень мало, и они носят все очень косвенный характер. И точно так же, например, как в упомянутой вами статье было упомянуто о том, что Бортников получил новое звание, ну, точно так же в этот же самый период Бортников, как считается, по очень косвенным данным из-за конфликта с Патрушевым, из-за того, что он представлял, скажем так, другую группу людей ФСБ, он потерял первоначальное звание, точнее должность заместителя директора ФСБ и был лишь начальником департамента. То есть вот эти косвенные данные, они носят точно отрывочный характер и друг другу противоречат. С одной стороны, он получил новое звание, с другой стороны, потерял должность. Можно ли судить на основании их о том, что участвовал он в каких-то вот таких вот громких и, скажем, скандальных операциях, как пишет New Times, я бы поостерегся так точно говорить.
Вот, исходя из этого всего, что можно ожидать? Каким он будет начальником, директором ФСБ, на ваш взгляд?
Я думаю, что сейчас пришло время, и это чувствуется по, скажем, общему настроению, по последним действиям ФСБ, менять имидж и менять людей в ФСБ. В ФСБ сейчас дистанцируется от тех, в общем-то, тем, которые сформулировали имидж этой спецслужбы последние годы, а именно отдел по шпионажу, отдел по гостайне и от фактически борьбы с терроризмом. Да? Войну с терроризмом Патрушев закончил, если не ошибаюсь, в декабре прошлого года официально. А как вы знаете, что касается шпионажа, то ФСБ сама выступила с рядом инициатив по смягчению, скажем так, наказание за разглашение. А фактически, на самом деле, эта тенденция началась еще раньше, когда ФСБ даже в оперативной практике стали отказываться от предъявления, например, по делам ученых, обвинений по шпионажу Густани, что вызывало общественный резонанс, а сосредоточилось на экономических преступлениях. То есть я думаю, что это время менять имидж, время выстраивать спецслужбу как... Ну, вспомним прекрасные слова, которые сказал Владимир Путин, назначая Фродкова на должность директора службы внешней разведки, что сейчас для службы внешней разведки основная задача – это обеспечивать экономические интересы наших компаний за рубежом. Ну, я думаю, что примерно похожая задача будет поставлена перед ФСБ – обеспечить экономические интересы определенных компаний и корпораций.
Ну и последний вопрос. Что означает назначение именно Александра Бортникова на пост директора ФСБ в плане, ну, его отношений с президентом Медведевым и теперь премьером Путиным? То, что такая интрига в правительстве существует, сегодня активно обсуждает экспертное сообщество. Вот, на ваш взгляд, что это означает?
Ну, насколько было, опять же, повторюсь, очень отрывочные сведения о, скажем так, контактах и месте господина Бортнику. Насколько известно, он давно человек Медведева, и как раз с этим были связаны его противоречия с Патрушевым, который, в общем, принадлежал к немножко другой группе силовиков. Поэтому я думаю, что это человек Медведева, который... И поэтому Медведев сохраняет, а точнее получает полный контроль над спецслужбой.
Спасибо большое, Андрей. Я напомню, что с нами на связи был эксперт по проблемам безопасности, главный редактор сайта Агентура.ру, обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов. Мы обсуждали назначение Александра Бортникова директором ФСБ. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае растет количество жертв землетрясения. На юго-западе страны погибли около 10 тысяч человек. Президент США Джордж Буш провел телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с существующей напряженностью между Москвой и Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Европейского Союза помочь в урегулировании грузино-абхазского конфликта. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». Выборы 2008. Демократическая партия США перед угрозой раскола. Психология игры по материалам выступления Стюарта Брауна, основателя Национального института игры. Книжное обозрение Марины Ефимовой, мемуары Джулии Эндрюс, воспоминания ранних лет. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сяо Сьен Ху, полет красного шара. Таковы некоторые темы «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9» знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Казалось бы, все так ждали вот этого, как интриги. Какое же правительство назначит новый премьер, премьер Путин? Правительство назначено, интриг стало еще больше. Далее предоставляю слово вам с газетами в руках.
С газетами в руках, да. И газеты подхватывают вашу мысль насчет того, что все так ждали. МК пишет, что за последние 15 лет политэлита еще никогда так не ждала с таким трепетом новых назначений. От фамилии новых вельмож дали ответы на судьбоносный вопрос, кто будет новым царем горы российской политики, кто будет главнее, президент или премьер. Ну, увы, пока после оглашения заветного списка даже ответы на эти вопросы остаются такими же туманными, как и прежде, пишет Михаил Ростовский. Вопросы звучат и из уст Леонида Радзиховского на страницах российской газеты. Что будет делать это правительство, которое считается чуть ли не первым не техническим, но политическим? Кстати, вот эту характеристику новому правительству дают многие обозреватели. Как будут соотноситься Кремль и Белый дом? Каково соотношение их власти? Легко предположить, что идеологические установки, по крайней мере, в области экономики у Медведева и Путина совпадают, полагает Леонид Радзиховский, иначе выбор Путина-Медведева был бы необъясним. Теперь это предположение подтвердилось. Слоган «Свобода лучше, чем не свобода» получил очевидную экономическую конкретизацию в первой премьерской речи Путина, которую автор характеризует не просто как либеральную риторику, а вполне конкретные предложения к действию, именно либеральные. Итак, заключает Леонид Радзиховский, здесь в экономической и социально-экономической сфере нет ситуации двух царей в одной голове. Позиция президента, бывшего первого вице-премьера, и премьера, бывшего президента, практически совпадают. Ну и еще автор отмечает, что министры, имеющие репутацию либералов, сохранили свои позиции, так что вот эту либерально-социально-экономическую программу реализовывать есть кому. Новые известия пишут. По мнению экспертов, влияние кабинета министров администрации президента сравнялось, и такое двоевластие продлится как минимум до конца нынешнего года. Независимая газета тоже опросила экспертов, и вот те эксперты, к которым обратилось издание, осторожны в оценках новой структуры правительства, предложенной Путиным, и ожидают дальнейших кадровых перестановок. В ответах же на вопрос, где сейчас будет центр президента, принятия решений в стране, учитывая, что новая администрация президента не сформирована, а правительство, особенно в части количества вице-премьеров и распределения полномочий между ними, выглядит эклектичным. Так вот, эксперты в этой области проявили большую осторожность. Ну, что еще хочу отметить? Опять же, тут я базируюсь на публикации, это уже газета-газета, в редакционном комментарии издание отмечает такую неприятную вещь. Новый российский кабинет по счету фактически 13-й, если считать с 90-го года, число несчастливое. Ну, а какие проблемы придется решать новому кабинету, новому правительству? Это три реформы. Первая – судебная, вторая – налоговая и третья – административная. Но вот эта третья реформа представляет, по мнению авторов, наибольшую проблему.
Никогда еще российская пресса на моей памяти так вдохновенно о правительстве не писала. Сегодня газета это читает Валерия Шабаева. Продолжается программа «Свобода в 9». И со мной в студии уже Олег Винокуров с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Выделяя главные события, отметим выход Химок из Московской области в финал мужского чемпионата России по баскетболу. Выиграли химчане в Перми у Уралгрейта вчера 77-70 и стали победителями в полуфинальной серии со счетом 3-1. Из европейских событий отметим многодневную велогонку Giro d'Italia, где тон пока задают итальянцы из команды Liquigas. Вчера вот Даниэле Бенатти выиграл третий этап, а Франко Пелидзотти остался лидером в общем зачете. Ну, а из событий заокеанских, конечно же, это чемпионат мира по хоккею. В Канаде он проходит, там завершился второй этап, второй групповой этап, определивший четвертьфинальные пары. Ну, и теперь состав четвертьфиналов таков. Финляндия сыграет с США, Канада с Норвегией, Чехия со Швецией, а Россия со Швейцарией.
Олег, ну ведь сборные России и Швейцарии, если не ошибаюсь, только что встречались друг с другом.
Ну, действительно, тут трудно ошибиться. Они вчера как раз играли. Это был их матч последнего группового тура. И вот россияне выиграли у швейцарцев 5-3. Ну, такова система. Теперь вновь им придется встретиться уже в борьбе за вылет и за место в полуфинале.
Теперь понятно. А в чем же смысл все-таки? Объясните поподробнее такого хитроумного регламента чемпионата.
Ну вот это действительно загадочная вещь. Это только сейчас такое было принято решение. Раньше команды, выходившие в четвертьфинал из двух групп, они играли крест-накрест. Команда, занявшая первое место в одной группе, играла с командой из четвертого места другой группы. Ну и, соответственно, так было наоборот. А теперь они внутри себя опять играют первое с четвертым, а второе с третьим. То есть так же, как вот они только что в группе и играли друг с другом. Может быть, тут какой-то намек хитрый на устройство НХЛ, где, как известно, внутри конференции проходит, так сказать, вот западная и восточная, там разделена лига на две большие зоны, и вот одна конференция западная выделяет своего финалиста Кубка Стэнли, а другая восточная. Вот там сперва идут внутри состязания, а потом уже в финале Кубка Стэнли сходятся представители Востока и Запада. Ну, может быть, здесь какой-то такой, какая-то аналогия, ну, точно не знаю. В общем, загадка, она и есть загадка.
Спорт тоже полон загадок. О спорте в эфире программы «Свобода в 9» рассказывал Олег Винокуров. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Германия отметила 75-ю годовщину последнего в ее истории сожжения книг. Эта варварская акция была инициирована пронацистски настроенными студентами университетов, поддержана и возглавлена нацистскими политиками. И в 1933 году была одобрена большинством населения. О событиях 75-летней давности и о реакции на них сегодняшних немцев рассказывает Юрий Векслер.
Самая впечатавшаяся, точнее впечатанная в сознании немцев акция проходила 10 мая 1933 года в Берлине на оперной площади между зданием университета имени Гумбольдта и штатс-оперой. В тот вечер было сожжено более 20 тысяч книг. На шабаше вовсю кривлялся Йозеф Геббельс, зачитывая заранее заготовленные ритуальные формулы. Против декаденства и морального разложения, поддержку семьи и ее ценностей, я предаю огню тексты Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера. Вакханалию транслировали по радио, снимали кинооператоры, а затем в киножурналах она была показана по всей стране, побуждая к повторению ее на местах. Но и без этой зажигательной кинохроники одновременно с Берлином сожжения 10 мая 1933 года прошли еще в 22 университетских городах. Сожжение книг продолжались несколько месяцев. Ныне на месте акта коллективного безумия в столице Германии впечатляющий памятник. Через впаянное в брусчатку площади стекло видна большая комната с пустыми книжными полками белого цвета. Рядом металлическая доска с пророческой цитатой из трагедии Генриха Гейне «Альманзор», написанной в 1821 году. Это был только пролог. Там, где сжигают книги, там в конечном итоге будут сжигать и людей. Книги сжигались по утвержденному черному списку, в котором были 94 немецких и 37 иностранных авторов. Интересно, что в список попали и многие переводы с русского. Например, «Казармия Бабеля», «12 стульев» Ильфа, названного почему-то без упоминания Петрова. Также в списке Зощенко, Илья Эренбург, Владимир Маяковский, Максим Горький. Они оказались не в компании с Хемингуэем, Джеком Лондоном и Дос Пассосом. Была в списке и книга Сталина о Ленине и ленинизме, книги его главного врага Троцкого и история русской революции, впоследствии казненного Сталиным Зиновьева. Но более всего немцы жгли, так сказать, своих. Например, книги Эриха Марии Ремарка были брошены в огонь по следующему приговору. За литературное предательство солдат мировой войны, для воспитания народа в духе готовности к обороне Отечества, уничтожались книги авторов еврейского происхождения, социалистических и пацифистских взглядов, а также модернистов, уничтожались как противоречащие германскому духу. Интересно, что то, что выглядит сегодня в кинохронике, весьма зловеще, ночь, костер, горящие книги, выкрики, звучащие как приговоры, воспринималось тогда, 75 25 лет назад, несколько иначе. Говорит один из свидетелей тех костров, ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Раницкий. Это выглядело странно, как несерьезное событие. Никто не воспринимал происходившее всерьез, в том числе и те, кто это делал. Мне казалось это сумасшествием, что книги лучших немецких писателей просто так вот сжигаются. И тогда было еще непонятно, что все это лишь пролог, увертюра. Печально то, что тогдашняя немецкая интеллигенция, хотя и с явным изумлением, но без возмущения, просто приняла все это к сведению. После войны сочинения наиболее известных до войны современных авторов стали издавать снова, но для многих менее известных писателей попадание в нацистский список стало клеймом виновности, их больше не издавали. Из этого видно, насколько действенной и долгоиграющей в сознании немцев оказалась акция нацистов. Процесс возвращения из небытия книг и имен их авторов потребовал десятилетий. Впервые в 1976 году о некоторых еще живых тогда, но выжженных из памяти немцев писателей, впервые вспомнили. Точнее, вспомнил один журналист, Юрген Зерке, и издал книгу «Сожженные писатели». Тогда же, под сильным впечатлением от книги, бизнесмен Георг Зальцман начал собирать по букинистам чудом уцелевшие книги из черного списка. Сегодня в его доме под Мюнхеном собрано 12,5 тысяч томов. И вскоре это собрание книг будет представлено на специальной выставке. Власти города Нюрнберга планируют включить эту коллекцию в постоянную экспозицию документационного центра, рассказывающего о нацистском времени. Главный редактор отдела культуры воскресного выпуска Frankfurter Allgemeine Zeitung Фолькер Вайдерман после своего журналистского расследования убежден, что акция сожжения книг отвечала настроениям большинства в тогдашнем немецком обществе. В 1933 году книги были сожжены не кучкой психически больных нацистов, это была акция большинства общества, студентов, которые ее придумали, профессоров, которые в ней участвовали, и население, которое в массовом порядке приходило на сожжение и приносило с собой книги, чтобы бросить их в огонь. 75 лет – не такой уж большой исторический срок для осмысления этих невероятных акций. Но нечто подобное происходит в разных точках планеты и по сей день. В других формах, другими способами – это часть образа жизни там, где страх перед книгами, страх перед чужим умом и развитием позволяет тоталитарным режимам использовать его в своих целях. Выступивший в эти дни на мемориальном вечере в Академии искусств, президент Германии Хорст Кёллер призвал к повсеместной защите свободы слова и творчества. Тот, кто хочет запрещать книги, фильмы, спектакли или карикатуры, находится на неверном пути. Запреты и притеснения авторов разрушают свободу и человечность. Конец цитаты.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева, ее собеседница Ирина Хакамада. Предмет беседы – актуальные политические события последних дней. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» Совет Федерации одобрил изменения в порядок въезда и выезда из России. Законопроект позволяет главе государства своим указом вводить безвизовый или упрощенный порядок въезда на территорию России для иностранных граждан, например, на массовые спортивные мероприятия. Это и другие темы. После выпуска новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Китае в результате вчерашнего землетрясения тысячи людей погибли, пропали без вести или оказались заживо погребенными под обломками зданий. По данным агентства Синьхуа, только на юго-западе страны, в одном из городов провинции Сычуань, жертвами стихии стали по меньшей мере 10 тысяч человек. Сила подземных толчков составила почти 8 баллов. Президент России Дмитрий Медведев назначил Владислава Суркова первым заместителем главы президентской администрации. Заместителями руководителя администрации стали Алексей Громов и Александр Беглов. В понедельник в России было сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Первыми вице-премьерами стали Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Новым директором ФСБ России назначен Александр Бортников. Президент США Джордж Буш провел телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с напряженностью между Москвой и Тбилиси. По словам Буша, Белый дом обеспокоен существующим положением и надеется, что все стороны примут всевозможные усилия для урегулирования ситуации. В борьбу за пост президента США вступил еще один претендент, представитель либертарианской партии, бывший конгрессмен Боб Барр. 2 года назад он вышел из республиканской партии, заявив, что его не устраивает проводимая политика. ООН, США, Евросоюз и ряд ближневосточных стран осудили продолжающееся насилие в Ливане и призвали стороны конфликта прекратить борьбу. Ливанская армия с сегодняшнего дня будет применять силу для восстановления законности и порядка в стране. Военные заявили об этом после произошедших в понедельник беспорядков в городе Триполи на севере Ливана. США и ООН подвергли критике действия военных властей Мьянмы во время ликвидации последствий разрушительного урагана. Президент США Джордж Буш заявил, что многие погибли из-за того, что помощь пришла с опозданием или же не пришла вовсе. По его мнению, мир должен осудить власти Мьянмы за подобные неадекватные действия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон, дающий право президенту страны вводить упрощенный визовый режим для въезда на территорию России. Новые правила будут применяться во время проведения в стране массовых международных мероприятий с участием большого количества граждан других государств, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Закон предусматривает возможность указами президента России определять особенности выезда из страны и въезда в нее иностранных граждан и лиц без гражданства. Указы президента будут решать лишь процедурные вопросы, связанные с особенностями порядка выдачи виз. Ранее этот закон был одобрен Государственной Думой России, и депутаты и сенаторы отмечали, что принятые поправки будут особенно важны во время проведения России Олимпийских игр 2014 года. Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фазаев полагает, что этот закон повысит престиж России на международной арене.
Такой механизм принятия решения необходим в ситуациях, требующих оперативного создания условий для эффективной реализации национальных интересов страны. И это относится к проведению Российской Федерации в целях повышения ее международного авторитета крупных мероприятий с участием большого числа зарубежных участников. Закон очень важен для нашей страны, особенно в преддверии предстоящих массовых спортивных мероприятий, таких, например, как Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.
Новые правила будут применяться во время проведения в России массовых международных мероприятий с участием большого числа граждан других государств. Уже в ближайшее время, 21 мая, в столичных Лужниках должен пройти финальный футбольный матч Лиги чемпионов. На эту игру ожидается приезд порядка 50 тысяч английских болельщиков, продолжает Арсен Фадзаев.
Не только для спортсменов, и для болельщиков спорта. Мы знаем, что в ближайшее время к нам приедет очень много болельщиков Лиги чемпионов будет. Поэтому для них очень удобно будет заехать в Россию, быть в России и выехать с России. Мы знаем, когда очень много болельщиков приезжает, какие бывают у них проблемы. Проблема, когда много людей приезжает в страну. Первая проблема бывает даже когда прохождение границ. Когда скопление народа, то это уже неудобно. Во вторую очередь, для них очень удобно, свободно проходят границы. То есть не надо делать им ни визы, я считаю, что это очень удобно.
Комментируя ситуацию с безвизовым режимом въезда в Россию нескольких десятков тысяч иностранцев, сенаторы отметили, что все службы готовы для обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных состязаний. По словам сенаторов, Россия уже провела массу больших мероприятий. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Изменения в порядке въезда и выезда из Российской Федерации не коснутся подавляющего большинства россиян и гостей страны. Но ведь речь в законопроекте идет об особых случаях, как Олимпиада или крупные соревнования, причем решение об упрощении въезда в Россию будет приниматься на усмотрение главы государства. А что, если бы это решение принималось на усмотрение самих россиян? Наш корреспондент Ольга Бакуткина спрашивала земляков, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения?
С Китаем, наверное, даже с Северо-Восточной Европой и Скандинавией. Во-первых, они ближе географически, и они вот мне субъективно кажутся более соответствующими нашему менталитету. Часть ближе, а часть больше соответствует менталитету.
С европейскими. Германия, Франция, Италия. Ну, Америка бы хорошо, и Израиль. Куда ездят? Вообще бы хорошо, чтобы со всеми бы было.
С Белоруссией, с Украиной. Все, которые вот раньше были, какие страны, СССР, вот с теми и надо.
В первую очередь, наверное, туда, куда люди ездят отдыхать, мне так кажется. Я так считаю, чтобы меньше было хлопот, захотел человек отдыхать. Безвизовые, чтобы вот это не проходить в первую очередь. Ну, а если какие-то другие у людей там дела, то, наверное, уже с визой.
С бывшими странами Советского Союза. Зачем разрушать то, что было веками, так сказать, собрано? Хорошего старого отказываться нельзя, да?
С Италией, потому что нравится очень страна красивая. С Финляндией, а вот потому что мне там родственники должны жить. Ну, и с Израилем, само собой, понятно, потому что очень много у нас паломников, ну, с Испанией, потому что очень много наших соотечественников там теперь живет, которые вначале жили в России, а теперь переехали на место своего постоянного жительства в Испанию.
Где нас любят, а нас многие не любят.
Со всеми, наверное, в принципе, как в любом цивилизованном мире. Ну, однозначно бывшие страны СНГ. Те страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Потом основные туристические вот эти вот маршруты.
С европейскими. Люди занимаются и бизнесом, и очень много туристических объектов. Именно вот в этих странах, в первую очередь, наверное. И потом как-то Европа всегда была близка к России.
Со всеми СНГ. Мы всю жизнь были, как говорится, одна страна. Потом люди здесь живут. Родственники живут, допустим, в Латвии, в Эстонии. Зачем это надо? Это же к своим родственникам.
Я считаю, с Украины. Украина всего ближе к нам. У меня там много родней. Мне кажется, люди там добрее, чем в странах, окружающих нас. Они как-то такие большие очень, добрые. Мне представляет сразу украинец, такой накачанный молодой человек с улыбкой. Прям типичный украинец. Вот.
Ну вот я считаю, что с теми странами, которые любят Россию, уважительно к ней относятся. Ну, еще с теми странами, вот где курорты красивые, вот туда можно поехать.
Нет таких стран. Я считаю, надо закрыться, никого не пускать, иначе люди будут видеть этот позор.
Так, жители Саратова отвечали на вопрос, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Сегодня третья годовщина событий в Андижане. Стихийно возникшие в Узбекистане антиправительственные выступления были жестоко подавлены. По официальным данным, погибли 187 человек. Правозащитники и очевидцы говорят о тысячах погибших. После трагических событий сотни граждан Узбекистана покинули страну, но сейчас предпринимаются попытки их принудительного возвращения. Это основная тема специального доклада Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Любовь Чижова беседовала с представителем этой организации Анной Нейстат.
Human Rights Watch провела самое детальное расследование того, что произошло в Андижане. Мы опросили сотни людей, беженцев, свидетелей, участников событий. Пожалуй, у нас есть очень четкая картина произошедшего. Самое главное, что нужно понимать про эти события, это то, что началось все действительно с вооруженного нападения на андижанскую тюрьму, с попытки вооруженных людей освободить некоторых бизнесменов, которые были, законно или незаконно, другой вопрос, посажены в тюрьму. Но потом, к утру 13 мая, это переросло в многотысячный митинг на площади у городского Хакимьята, куда пришли люди, многие из которых даже не знали о том, что произошло ночью, но они пришли туда, чтобы выразить наболевшее. Они ждали, что прилетит президент Каримов, выслушает их, выступавшие говорили о социальных проблемах. Вместо президента Каримова пришли БТР и открыли по толпе неизбирательный огонь. То, что произошло, иначе как бойни не назовешь, погибли сотни людей, в том числе женщины и дети. Официальная цифра — 187 человек. Различные организации, врачи и те, кто имел какое-то отношение к событиям, говорили о сотнях и сотнях, о более чем тысяче погибших. Мы, к сожалению, не можем подтвердить эти данные, но по нашим сведениям мы говорим о сотнях погибших.
Что изменилось в Узбекистане за 3 года? Что сегодня происходит в Узбекистане?
Сразу же после андижанских событий узбекские власти сделали все для того, чтобы правда о том, что произошло, никогда не вышла на свет. И это включало в себя как попытки возвратить беженцев, которые были непосредственно свидетелями, так и массовые аресты, пытки, вынужденные признания в Андижане. Хватали всех. Тех, кто жил рядом с площадью, тех, кто был на площади. И это была первая волна. Это происходило летом 2005 года. По сути, все это продолжается и по сей день. Вторая волна репрессий началась примерно в середине 2006 года, когда узбекским властям удалось вернуть, по крайней мере, часть беженцев обратно в Узбекистан. Люди возвращались по разным причинам. Кому-то обещали, что их родственники, оказавшиеся в тюрьме, будут в результате отпущены. И дальше эти люди которые возвращались, сталкивались все с тем же. Как правило, через несколько месяцев после возвращения их арестовывала СНБ, Служба национальной безопасности, или милиция. Подвергались они все тем же пыткам, слежке, их превращали в информаторов. И в конце концов это приводило к тому, что люди снова покидали Узбекистан. Наш последний доклад, который мы пускаем вот сейчас, основан на интервью с беженцами, которые покинули Узбекистан в 2007-2008 годах.
У вас есть какие-то официальные требования, такие сформулированные к правительству Узбекистана, к властям Узбекистана?
Требования очень конкретные. Во-первых, как и 3 года назад, мы настаиваем на необходимости проведения независимого расследования событий в Андижане и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. С другой стороны, мы, безусловно, требуем прекращения тех репрессий, которые происходят сейчас.
С представителем Human Rights Watch Анной Нейстат беседовала Любовь Чижова. В эфире «Свобода в 9». Продолжает программу очередной выпуск новостей высоких технологий, который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Comscore опубликовала исследование поисковых сервисов в странах Европы. Первое место в списке с большим отрывом занимает поисковая система Google. Среди наиболее популярных поисковиков оказались 2 российские системы. Яндекс, занявший 3 место, и Рамблер, замкнувший 10. О развитии рынка поиска в Европе и России рассказывает Владимир Губайловский.
Конечно, приятно, что российские разработки стоят так высоко, но обольщаться не приходится. На долю Google в Европе приходится почти 80% поисковых запросов, а на долю Яндекса немногим больше 2%. В России Яндекс продолжает лидировать. По данным компании Spylog, на долю Яндекса в российском поиске приходится 45% запросов. Но Google и здесь уверенно вышел на 2 место и обрабатывает 33%. Еще 2 года назад на долю Google в России приходилось менее 20%, но он очень быстро прогрессирует.
Новости коротко. Японские парламентарии решили отменить запрет на использование военных технологий в космосе. Этот запрет действовал в Японии в течение 40 лет. Тревогу японских законодателей вызвали действия Китая, который в прошлом году сбил ракеты собственный спутник связи. Как только законопроект, разрешающий использование космоса в военных целях, получит силу закона, Япония начнет запуск спутников-разведчиков. Компания Google намерена в части своих серверов заменить жесткие диски накопителями на основе флеш-памяти. Флеш-памятью первоначально будут оборудованы серверы в штаб-квартире Google. Максимальная емкость накопителя составляет 160 гигабайт. Как утверждают представители Google, переход на флеш-память позволит повысить надежность хранения и увеличит скорость обработки запросов. Поставщиком устройства станет компания Intel. По сообщению чилийской газеты «Эль Меркурио», злоумышленник проник в закрытые сети государственных учреждений и скачал данные о 6 миллионах граждан страны. Это сведения о каждом 3-м жителе Чили. Данные были размещены в открытом доступе на блоге хакера. Здесь есть сведения об адресах, именах, телефонах и номерах персональных идентификационных карт. Анонимный хакер заявил, что этим своим действием он хотел привлечь внимание государственных служб к тому, насколько плохо защищены персональные данные. По факту хищения начат расследование.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Китае растет количество жертв землетрясения. На юго-западе страны погибли около 10 тысяч человек. В борьбу за пост президента США вступил еще один претендент. Представитель либертарианской партии, бывший конгрессмен Боб Барр. Ливанская армия готова применить силу для восстановления законности и порядка в стране. Правительство Пакистана покидают представители одной из партий членов коалиции, сформировавших кабинет министров. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Московским заводам настоятельно предложено заменить серые заборы на красивые. В Петербурге началась продажа намывных земель на Васильевском острове. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. На расширенном собрании правкома Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников принято решение возобновить забастовку и вывести ее за пределы московского региона. Для того, чтобы акция прошла без нарушения закона, профсоюз через 2 недели проводит конференцию трудового коллектива. Требования прежние – увеличение зарплаты. Между тем, глава Роспрофжела, профсоюза, который сотрудничает с работодателем, сообщил, что с 1 июля компания «Российские железные дороги» планирует повысить зарплату железнодорожным работникам в среднем на 12%. Петербург. Сегодня Ассоциация предпринимателей рынка у станции метро «Пионерская» проводит в Смольном акцию коллективной подачи писем протеста на имя губернатора. Они недовольны тем, что их рынок выселяют, и утверждают, что в Приморском районе города идет тотальное уничтожение малого бизнеса. Москва. Столичный департамент имущества планирует в ближайшие год-два акционировать государственное унитарное предприятие столичной аптеки. Это 274 розничные точки. Рыночная стоимость этой аптечной сети по разным оценкам от 100 до 350 миллионов долларов. Петербург. Поддержать команду «Зенит» в историческом матче в финале Кубка УЕФА по разным оценкам приедут от 7 до 10 тысяч россиян, прежде всего болельщики из Петербурга. Их будет сопровождать целый отряд милиционеров-земляков. Не 5 человек, как планировалось раньше, а 30. Начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский объяснил накануне на брифинге.
Наша задача не допустить правонарушений со стороны наших болельщиков. Надеюсь, что мы это все-таки наши болельщики очень интеллигентные, питерские. Хотелось бы, чтобы наша команда, мы в это верим, должна победить.
Москва. Программа по ликвидации заборов начинает действовать в Восточном административном округе. Власти составили список из 80 объектов, в основном ограждения промышленных предприятий. Страшные железобетонные заборы портят городские пейзажи. Предприятиям предложено заменить такие заборы на более приемлемые ажурные решетчатые ограды. Петербург. Управляющая компания «Морской фасад» объявила о начале продаж намывных территорий в западной части Васильевского острова. Средняя цена участка пока держится в секрете. Торги начнутся 30 июня. Компания уже подготовила карту. Территория разделена на 73 участка. Пока намыто около 70 из запроектированных 470 гектаров, на которых предполагается построить парадный морской фасад и терминал для швартовки крупных пассажирских судов. Новости Москвы и Петербурга. 13 мая. Вера Володина.
Электронные карты гостя для трудовых мигрантов будут введены в Москве осенью 2008 года. Это не предусмотрено законом, но столичные власти рассчитывают, что гастарбайтеры обзаведутся картами гостя добровольно, ведь пластиковая карточка с чипом должна защитить права самих мигрантов. Попутно миграционная служба надеется улучшить контроль над иностранными работниками. Больше подробностей у Веры Володиной.
По этой карте с момента пересечения гастарбайтером границы можно будет проследить за его трудовой деятельностью. Там будет отметка о постановке на учет в Федеральной миграционной службе, прохождении медицинского освидетельствования при трудоустройстве. Идея электронных миграционных карт впервые была представлена летом прошлого года в городской программе «Электронная Москва». И вот 20 мая на заседании столичного правительства рассмотрят этот проект. Электронные карточки гости планируется ввести в действие осенью, а летом запускается пилотный проект Московского единого миграционного окна на базе завода ЗИЛ. В такое окно может обратиться любой мигрант, но начало электронной базы данных трудовых мигрантов Москвы положит так называемый оргнабор, объяснил заместитель председателя Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы, начальник управления организации трудового обмена Евгений Чернецов.
Мы предлагаем еще параллельно вот тому, что существует, тому невнятному порядку и довольно бестолковому, который есть, мы предлагаем начинать его упорядочить, от стихийного переходить к организованным каким-то мерам. Мы называем это, в общем, немножко топорно, может быть, и грубо, оргнабор. Кто-нибудь придумает лучше, с удовольствием изменим название. Побывали в командировках. Недавно я вернулся из Бишкека, оттуда же сразу летал в Душанбе. На днях полечу в Ереван. И договариваемся с нашими партнерами, это Министерство труда и занятости, миграционная служба, об организации как раз вот цивилизованного набора работников. Это значит, что не здесь, в Москве, из там 1,5 миллионов или 10 миллионов отбирать там 300 токарей, каменщиков, вести эту работу на территории стран-доноров. И нашли полную поддержку. То есть заинтересованные ведомства этих стран тоже не хотят терять своих граждан из поля зрения здесь у нас в России.
По оргнабору заявки московских работодателей напрямую передадут службы занятости, минуя частные кадровые агентства двух государств. Отбор пройдет по признакам: профессионал, здоров, знает русский язык.
В свою очередь мы требуем от работодателя, чтобы они обеспечивали цивилизованным жильем, медицинским обслуживанием, чтобы не нарушали закон о труде у нас. У нас что иностранные граждане, что наши граждане по законодательству равны. Значит, у нас 40-часовая рабочая неделя установлена. Так будьте добры, мигранты должны также работать 40 часов в неделю, а не по 16 часов в день. И службы, которые вот участвуют в оргнаборе, ну, скажем, миграционная служба или Министерство труда Таджикистана или Киргизии или в дальнейшем Армении, должны в любой момент иметь возможность проверить, где их работники, как они живут, как работают, выполняются ли обещания российской стороной. Если договорились, что зарплата будет 20 тысяч при 8-часовой рабочей неделе, там, двух выходных, то будьте добры, обеспечьте. То есть мы вот следим за этой частью, а работодатель, который будет принимать как бы заказанный товар иностранную вот эту рабочую силу, он будет следить за тем, чтобы действительно не возить через границу людей необученных, их обучать надо там.
Евгений Васильевич уверен, что карточка защитит и самого трудового мигранта, к примеру, от нечестного работодателя или от неправомерных действий милиции.
Коррупция, которая надстроилась над всей этой проблемой, она как раз вот из-за чего происходит. Он не защищен. С картой, вот с этой картой он защищен. По крайней мере, те угрозы, которые мы можем представить по отношению к этому мигранту, мы вроде бы устраняем введением такой штуки. Может, мы что-то еще не предусмотрели. Ну, начнет действовать, значит, будем что-то носить.
Пока готовится соглашение с силовыми ведомствами о создании единой базы данных в рамках разрешенных законом.
Москва сейчас, ну, как все субъекты федерации, лишена реальных возможности регулировать миграционный процесс. У нас нет совершенно никаких рычагов. Субъект федерации несет полную ответственность за ситуацию на его территории, а влиять на это реальных возможностей не имеет. И поэтому мы сейчас, вот все наши задумки, вот та же карта гостя, это наша попытка каким-то образом нормализовать ситуацию для того, чтобы в рамках действующего правового поля регулировать миграционные потоки. Механизм регулирования, который есть сейчас, вот, ну, скажем, механизм квотирования, он совершенно неэффективный. То есть он архаичный, неэффективный, в общем, бесполезная затея, которая отнимает много времени и сил, и бумагооборота. И мы предлагаем от него отказаться, он коренным образом менять. Предлагаем карту гостя, чтобы люди не терялись, чтобы не нарушались их права, и что не только их права не нарушались, но и права москвичей не нарушались. Все очень просто. Вот смотрите, я вам назвал цифры. 107 на миграционный счет, 640 тысяч получили разрешение, да, 207 официально устроились. При всем при том, на конец года 142 тысячи вакансий наиболее востребованных профессий не заполнены. Как это может быть, когда 400 тысяч лишних без работы, которые остро желают устроиться на работу, а вакансии не заполнены? Очень просто, что среди тех, кто приехал, работодатели не находят специалистов нужной квалификации. Получается, количество никоим образом не переходит в качество.
Оргнабор, по мнению столичных властей, положит начало цивилизованной трудовой миграции. Первые договоренности достигнуты с республиками Киргизии, Таджикистаном, Узбекистаном. Готовятся переговоры с республикой Арменией. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 13 мая.
Театры. Квартет «И», снискавший популярность и коммерческий успех своими постановками «День радио» и «День выборов», представляет сегодня премьеру. На традиционной площадке в ДК имени Зуева актеры сыграют спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». А в театре «Этцетера» спектакль «Подавлять и возбуждать». Он поставлен по пьесе, которую драматург Максим Курочкин написал по заказу художественного руководителя театра и исполнителя главной роли Александра Калягина. Концерты. В Московском международном доме музыки сегодня весенний гала-концерт с участием тенора Зураба Саткилавы. В двух отделениях прозвучит музыка Баха, Сен-Санса, Бизе, Грига и других композиторов в исполнении симфонического оркестра «Русская филармония» и гитариста Дмитрия Илларионова. А в театре «Школа современной пьесы» состоится концерт в рамках фестиваля «И друзей созову», который ежегодно проводит фонд Булата Акуджавы. Сцену разделят два популярных музыканта – лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и создатель «Хоронько» оркестра Дмитрий Хоронько. Выставки. В галерее «Проун» на винзаводе открылась выставка «Владимир Башлыков. Вознесение», рекомендует Елена Фанайлова.
Современный художник Владимир Башлыков очень хорош, но с удовольствием разделить эту точку зрения может только человек, любящий старинную гравюру и понимающий, что главная удача серии Башлыкова на евангельские, космические и ангелические темы – это используемая им редкая техника сухой иглы, которая дает необычайно выразительные возможности листу и создает метафизическое пространство. Листы состаренных цветов в сепию или в горчицу, штрихов мало, ангелы являются как во сне. Кураторы показывают Башлыкова в одном ряду с Дмитрием Леоном и Василием Чекрыгиным. И это самое интересное. Понятно, что Леон и Чекрыгин – боги, а Башлыков – их подмастерье, но это никому не обидно. У Чекрыгина показаны листы из «Воскрешения мертвых» из Федоровского цикла 1922 года. У Леона, естественно, библейский цикл. Леон, странным образом причисленный к нонконформистам, при жизни увидел только две своих книги – «Катула» и «Мелвилла». А революционный художник, основатель группы «Маковец» Чекрыгин трагически погиб в 25 лет. Увидеть их в Москве можно, но совсем не часто. Поэтому стоит воспользоваться выставкой, главным героем которой является художник Владимир Башлыков.
Кино. В кинотеатре «35 миллиметров» неделя Миядзаки. Здесь можно увидеть не только редкие мультфильмы знаменитого японского режиссера, получившего «Оскара» за фильм «Унесенные призраками», но и работы его коллег по студии «Гибли». Например, сегодня мультфильм «Исао Тахаката еще вчера», который, по общему мнению критиков, является одним из наиболее лиричных в японской анимации. В центре сюжета этой ленты 82 года история девушки, которая работает в офисе и решает провести отпуск у сестры в сельской местности, где ее настигают пронзительные воспоминания о детстве.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Грани времени». О кадровых назначениях в кабинете Владимира Путина ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с политологами Станиславом Белковским и Сергеем Марковым. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Три в полный рост сидящие фигуры Сталина, Рузвельта и Черчилля выполнили...
Мы опасаемся, что существует реальный риск начала массовых заболеваний.
В воскресенье ураган обрушился на штат Джорджия. Погиб один человек, трое других считают...
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.